Заметки о чайке. 1896. В 1896 году «Чайка» провалилась в Александринском театре в Петербурге. Зато через два года имела огромный успех в Московском художественном театре. Первая экспозиция. Разговор двух эпизодических персонажей, девушки Маши и деревенского учителя Медведенко, прекрасно передает манеры и настроение обоих. Из него же мы узнаем о двух главных действующих лицах, начинающей актрисе Нине Заречной и поэте Треплеве, поставивших любительский спектакль в Парковой аллее. Они влюблены друг в друга. И сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ, говорит учитель высоким стилем, столь свойственным русским полуинтеллигентам. У него есть свои причины для этого. Он и сам влюблен. Тем не менее, нужно признать, что вступление излишне прямолинейно. Чехов, как и Ибсен, всегда стремился высказаться с полной определенностью, как можно быстрее. Сорин, рыхлый и добродушный помещик, заходит за своим племянником Треплевым. Тот нервничает из-за пьес. Рабочие, воздвигающие сцену, подходят и сообщают, что они идут купаться. Между тем старик Сорин просит Машу передать отцу, управляющему его имением, чтобы он отвязал собаку на ночь. «Говорите с моим отцом сами», — отвечает она, давая ему отпор. Изумительный естественный ход в пьесе, сцепление нелепых мелких деталей, одновременно совершенно правдивых. Именно здесь и открывается чеховский талант. Во второй экспозиции Треплев беседует с дядей о своей матери, профессиональной актрисе, ревниво относящейся к молодой исполнительнице его пьес. В ее присутствии нельзя упоминать о Дузе. «Попробуй похвалить ее!» — восклицает Треплев. У другого автора полный портрет героини в прологе стал бы гнусным образчиком традиционной драматургии, в частности потому, что молодой человек обращается к ее собственному брату. Но одной только силой таланта Чехову удается преодолеть ее. Все детали очень забавны. У нее 70 тысяч в банке, но попроси у нее взаймы, и она станет плакать. Затем он говорит о современном театре, называя его рутиной, о его пошлой обывательской морали и о новых формах, которые он хочет создать. Говорит о себе, о своем унизительном положении сына артистки, которая всегда окружена знаменитыми артистами и писателями. Монолог довольно длинный. Отвечая на ловко поставленный вопрос о Тригорине, он говорит о нем, о друге его матери, литераторе, что он мил, талантлив, но после Толстого и Золя не захочешь читать его. Обратите внимание на то, что Золя упомянут вслед за Толстым, характерно для молодых авторов конца 90-х годов, похожих на Треплева. Появляется Нина. Она боялась, что отец, соседний помещик, не отпустит ее. Сорин созывает публику, потому что всходит луна, и пора начинать представление. Обратите внимание на два типично чеховских поворота. Сорин напевает начальные строки из шубертовской песни. Затем обрывает себя и со смехом рассказывает пошлую историю о том, как кто-то что-то заметил однажды о его пении. Когда Нина и Треплев остаются одни, они целуются. И вдруг сразу же после этого она спрашивает: «Это какое дерево?» Он отвечает, что это вяз. «Отчего оно такое темное?» — продолжает она. Эти мелочи объясняют лучше, чем все, что было изобретено до Чехова, мечтательную беспомощность человеческих существ. Старик, исковеркавший свою жизнь, утонченная девушка, которая никогда не будет счастлива. Возвращаются работники. Пора начинать. Нина говорит о своем страхе рампы. Она должна играть перед Тригориным, автором отличных рассказов. «Не знаю, не читал», — холодно замечает Треплев. Критики, которые любят подмечать подобные вещи, уже писали о том, что если стареющая актриса Аркадина ревнует к любительской актрисе Нине, пока только мечтающей об актерской карьере, то ее сын, неудачник и малоодаренный молодой писатель, ревниво относится к действительно талантливому писателю Тригорину, очевидно, двойнику самого Чехова, тоже профессионального литератора. Приходит публика. Сначала Дорн, пожилой доктор, и жена Шамраева, управляющего имением Сорина, старая любовь Дорна. Затем входят Аркадина, Сорин, Тригорин, Маша и Медведенко. Шамраев спрашивает Аркадину о старом комике, которому он привык аплодировать. — Вы все спрашиваете про каких-то допотопных, — отвечает она с раздражением. Но вот поднимается занавес, сверкает настоящая луна, и вместо задника виднеется озеро. Нина сидит на камне и произносит лирический монолог в стиле Метерлинка, мистическую банальность, замысловатую пошлость. — Это что-то декадентское? — шепчет Аркадина. — Мама! — умоляюще говорит сын. Нина продолжает. Предполагается, что она — душа, вещающая, когда вся жизнь умерла на земле. Приближаются багровые глаза дьявола. Аркадина смеется надо всем, Треплев выходит из себя, кричит, чтобы дали занавес, и уходит. Остальные упрекают ее в том, что она обидела сына. Но она сама оскорблена, капризный, самолюбивый мальчишка, хотел поучить, как надо писать и что нужно играть. Вся тонкость в том, что хотя Треплев и хочет уничтожить старые формы искусства, ему не хватает таланта, чтобы найти новые. И вот что делает Чехов. Кто еще осмелился бы сделать главного положительного героя, то есть человека, который должен завоевать симпатии зрителей, кто еще осмелился бы представить его маленьким поэтом, наделив настоящим талантом наименее привлекательных персонажей пьес, вздорную, самовлюбленную актрису и занятого собой чрезвычайно предвзятого писателя чистой воды профессионала? За озером раздается пение. Аркадина вспоминает времена, когда эти места наполняли веселье и молодость. Она сожалеет, что обидела сына. Потом знакомит Тригорина с Ниной. «Я всегда вас читаю». Затем звучит прелестная небольшая пародия на самого Чехова, обожавшего противопоставлять поэзию прозе. «И декорация была прекрасная», — говорит Тригорин, и после небольшой паузы добавляет, — должно быть, в этом озере много рыбы. Нина с изумлением узнает, что человек, который, по ее словам, испытал наслаждение творчества, может любить рыбную ловлю. И вдруг невзначай снова типично чеховский и удивительно правдивый прием. Явно продолжая прерванный разговор, Шамраев вспоминает забавный эпизод, случившийся в театре много лет назад. После неудачной шутки наступает пауза, и никто не смеется. Все расходятся, и Сорин опять жалуется на то, что воет собака. Шамраев повторяет тот же анекдот о синодальном певчем, а Медведенко, интересующийся социалистическими идеями, бедный школьный учитель спрашивает, сколько жалования получает синодальный певчий. Вопрос остается без ответа, что потрясло многочисленных критиков, требовавших от пьесы фактов и цифр. Помню, я где-то читал торжественное заверение, что драматург должен сообщить публике точные доходы всех персонажей, иначе их настроение и поступки до конца непонятны. Но Чехов с его гениальной небрежностью и гармонией банальных мелочей достигает большего, чем заурядные рабы причинно-следственных связей. Дорн говорит Треплеву, который вновь появляется на сцене, что ему понравилась пьеса, вернее, то, что он из нее услышал. он продолжает развивать собственные идеи и представления о жизни и искусстве. Треплев, сначала тронутый его похвалой, дважды прерывает его. «Где Заречная?» Он убегает почти в слезах. «Молодость, молодость!» — вздыхает доктор. Маша замечает. «Когда нечего больше сказать, то говорят «молодость, молодость». Она нюхает табак к пущему негодованию Дорна. Затем внезапно впадает в истерику и признается, что страстно и безнадежно влюблена в Треплева. «Как все нервны! И сколько любви! О, колдовское озеро! Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что?» На этом заканчивается первый акт, и легко понять, почему посредственные зрители, так же, как и критики, эти жрецы посредственности, были так раздосадованы и смущены. Здесь нет никакого явного конфликта, вернее, их несколько, но они ни к чему не ведут, ибо что за конфликт между вспыльчивым, но мягким сыном и его вспыльчивой и столь же мягкой матерью, вечно сожалеющих о поспешно сказанных словах. Ничего особенного не сулит и встреча Нины с Тригориным, и любовные интриги остальных героев заводят в тупик. Явный тупик в конце первого акта оскорблял людей, жаждавших хорошей схватки. Но, несмотря на то, что Чехова сковывали традиции, которые он сам же и нарушал, например, довольно плоские экспозиции, то, что оказалось среднему критику чепухой и ошибкой, в сущности было зерном, из которого когда-нибудь вырастет действительно великая драматургия. Ибо при всей моей любви к Чехову я должен сказать, что, несмотря на его подлинную гениальность, он не создал истинного шедевра драматургии. Его заслуга в том, что он нашел верный путь из темницы причинно-следственных связей и разорвал путы, сковывающие пленников искусства драмы. Я надеюсь, что драматурги будущего будут не просто механически копировать чеховские приемы, присущие лишь ему одному, его дарованию, а значит, неподражаемые, но найдут новые, обещающие еще большую свободу для драматурга. Теперь же обратимся к следующему действию и посмотрим, какие сюрпризы оно готовит для раздраженной и озадаченной публики. Действие второе. Площадка для крокет, часть дома и озера. Аркадина дает Маше несколько наставлений, как должна держаться женщина. Из случайно оброненного замечания мы узнаем, что она уже давно любовница Тригорина. Вместе с Ниной, получившей возможность побыть здесь, так как отец и мачеха уехали на 3 дня, приходит Сорин. Бессвязный разговор вертится вокруг плохого настроения Треплева, вокруг плохого здоровья Сорина. Маша, сдерживая восторг. Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят, и лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос, а манеры, как у поэта. Сорин храпит в кресле. Контраст. Дорн. Спокойной ночи. Аркадина. Петруша. Сорин. А! Аркадина, ты спишь, Сорин? Нисколько. Пауза. Чехов — непревзойденный мастер паузы. Аркадина, ты не лечишься, а это нехорошо, брат. Сорин, я рад бы лечиться, да вот доктор не хочет. Дорн, лечиться в 60 лет? Сорин, и в 60 лет жить хочется. Дорн досадливо. Ну, принимайте валерьяновые капли. Аркадина, мне кажется, ему хорошо бы поехать куда-нибудь на воды. Дорн, что ж, можно поехать, а можно и не поехать. Аркадина, вот и пойми. Дорн, и понимать нечего, все ясно. Так развивается действие. Несведущая публика может подумать, что автор впустую тратит драгоценные 20 минут, весь второй акт, пока конфликт и кульминация нервно дожидаются за кулисами. Но все отлично. Автор знает, что он делает. Маша встает. Завтракать пора, должно быть. Идет ленивую вялую походкой. Ногу отсидел, уходит. Затем входит Шамраев. Он недоволен тем, что его жена с Аркадиной хотят ехать в город. Все лошади заняты на уборке урожая. Они ссорятся. Шамраев выходит из себя и отказывается от места. Можно ли счесть эту сцену конфликтом? К нему ведут несколько нитей, скажем, короткая ремарка о том, что надо отвязать собаку на ночь. Но помилуйте, — скажет горделивый критик, — что за пародия? Даже моралист не заметит тут парадокса, типичного, как может показаться для уходящего класса. Подчиненный, укоряющий свою хозяйку, не очень типичен для русской провинциальной жизни. Это лишь случай, основанный на столкновении определенных персонажей. Он мог произойти, а мог и не произойти. Набоков вычеркнул этот абзац. Здесь простодушно и с большой самоуверенностью Чехов-новатор по старинке заставляет Нину, героиню, теперь оставшуюся одну на сцене, размышлять вслух. Да, она начинающая актриса, но даже это не может служить извинением для старого-престарого приема. Мы слышим довольно плоский, краткий монолог. Ее смущает, почему знаменитая актриса плачет, не сумев настоять на своем, а знаменитый писатель целый день ловит рыбу. Треплев возвращается домой с охоты и бросает мертвую чайку к ногам Нины. Я имел подлость убить сегодня эту чайку. А затем добавляет, скоро таким же образом я убью самого себя. Нина резка с ним. В последнее время вы выражаетесь какими-то символами. Но, простите, кладет чайку на скамью, я слишком проста, чтобы понимать вас. Обратите внимание, что эта мысль будет иметь очень изящное продолжение. Нина сама превратится в живой символ, которого она сейчас не понимает и который Треплев истолковывает неправильно. Треплев неистово упрекает ее в холодности, в равнодушии к нему после провала его пьесы. Он говорит о своих неудачах. Здесь слышится слабый намек на комплекс Гамлета, который Чехов внезапно выворачивает наизнанку, связывая другой гамлетовский мотив с Тригориным, читающим на ходу книгу. «Слова, слова, слова!» — дразнит его Треплев и удаляется. Тригорин записывает в записную книжку краткие наблюдения за Машей. Нюхает табак и пьет водку, всегда в черном, ее любит учитель. Сам Чехов любил набрасывать в записную книжку наблюдения, которые могли ему пригодиться. Тригорин рассказывает Нине, что он и Аркадина, возможно, уедут из-за ссоры с Шамраевым. В ответ на замечание Нины, как «должно быть замечательно быть писателем», Тригорин произносит прелестный монолог почти на три страницы. Он так хорош, так типичен для автора, который нашел повод заговорить о себе, что забываешь про нелюбовь современного театра к длинным монологам. Замечательно подчеркнуты все мелочи его работы. Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю, надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль, пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус, приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Или такой отрывок. Когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. Или «Да...» Когда пишу, приятно, но едва вышло из печати, а публика читает, да, мило, талантливо, мило, но далеко до Толстого. Или «Прекрасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше». Это собственный опыт Чехова. Нина продолжает повторять ему, что она с радостью перенесла бы все эти горести и разочарования ради настоящей славы. Тригорин, глядя на озеро и примечая подробности пейзажа, говорит, что ему жаль уезжать отсюда. Она показывает ему дом на противоположном берегу, где жила ее мать. Нина, я там родилась. Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на нем каждый островок. Тригорин, хорошо у вас тут. Увидев чайку, а это что? Нина, чайка. Константин Гаврилович убил. Тригорин, красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка Ирину Николаевну, чтобы она осталась. Записывает в книжку. Нина, что это вы пишете? Тригорин, так, записываю. Сюжет мелькнул. Прячь книжку. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера. С детства живет молодая девушка, такая, как вы. Любит озеро, как чайка. И счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку. Пауза. В окне показывается Аркадина. Аркадина, Борис Алексеевич, где вы? Тригорин, сейчас. Аркадина, мы остаемся. Тригорин уходит в дом. Нина подходит к рампе после некоторого раздумья. Сон. Занавес. О конце второго акта нужно сказать три вещи. Прежде всего, мы уже заметили слабое место автора — изображение молодой поэтичной женщины. Нина немного фальшива. Последний ее вздох у рампы старомоден, и старомоден именно потому, что проигрывает по сравнению с совершенной простотой и естественностью всей пьесы. Мы знаем, конечно, что она актриса и все прочее, но что-то здесь неладно. Тригорин признается Нине в том, что нечасто встречает молодых девушек и уже забыл и не может себе представить, как чувствует себя в 18-19 лет, поэтому в его рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Эти слова Тригорина можно парадоксальным образом отнести к Чехову-драматургу, так как в его коротких рассказах, например, «В доме с мезонином» или «В даме с собачкой», молодые женщины отличаются необыкновенной живостью, но лишь потому, что они немногословны. Здесь же они пускаются в долгие разговоры и сразу обнажаются его слабость. Чехов был немногословен. Это первое. Второе. По всей видимости, и судя по его собственному подходу к писательскому ремеслу, по его наблюдательности и так далее, Тригорин действительно хороший писатель. Но почему-то его записи о птице, озере и девушке не производят впечатления завязки хорошего рассказа. В то же время мы уже догадываемся, что сюжет пьесы будет в точности повторять канву именно этой истории. Интерес теперь сосредоточен на том, сможет ли Чехов создать хороший рассказ из несколько избитого сюжета в записной книжке Тригорина. Если ему это удастся, значит, мы были правы, предположив, что Тригорин — замечательный писатель, способный из пошлого сюжета сотворить прекрасный рассказ. И, наконец, третье. Как сама Нина не понимает всей глубины символа, когда Треплев приносит мертвую птицу, так и Тригорин не понимает, что, оставаясь в доме возле озера, он становится охотником, убивающим птицу. Иначе говоря, конец второго действия опять непонятен для рядового зрителя, потому что ничего еще нельзя предвидеть. Единственное, что произошло, — ссора. Решено ехать. Отъезд откладывается. Настоящий интерес сосредоточен в самой запутанности сюжетных линий, в художественных полунамеках.